Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Очень тихий суд. Обвинения Навального в экстремизме рассмотрят за закрытыми дверями. Запретить весь этот блуд. Госдума рассматривает законопроект о полном запрете на трансгендерный переход. Шашечки или ехать? В России принят закон об обязательном страховании пассажиров такси.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
В Ростове-на-Дону правоохранительные органы пришли с обыском к адвокату погибшего 14 июня в спецприемнике Анатолия Березикова Ирине Гак и к общественной защитнице Татьяне Спорышевой. С чем именно связаны следственные действия, неизвестно. Ростовское издание 1rnd.ru без указания источников сообщает, что адвоката и защитницу ждет проверка по статье о распространении фейков. 21 июня по факту смерти Березикова Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства. Защитники Березикова считают, что он мог быть убит, поскольку жаловался на пытки и угрозы изнасилованием. По словам адвоката, она видела следы пыток электрошокером на теле своего подзащитного. Генпрокуратура России признала нежелательной в стране деятельность международной правозащитной группы «Агора». Ведомство утверждает, что организация в своей работе делает, далее цитирую, «акцент на освещении и тиражировании фактов якобы ущемления прав и свобод граждан России, оказании юридической помощи оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией, включая сторонников признанных экстремистскими организаций». Конец цитаты. «Агора» была учреждена в 2005 году. Ее возглавляет юрист Павел Чиков, которого ранее Минюст внес в реестр иностранных агентов. Также Генпрокуратура признала нежелательной Всемирный фонд дикой природы. В ведомстве заявляют, что фонд, далее цитата, «сформировал сеть подконтрольных экологических некоммерческих организаций для сбора информации об экологической обстановке в регионах России в контексте работы крупных промышленных комплексов и подготовки независимых оценок тенденциозного характера, направленных на сковывание экономического развития Российской Федерации». Конец цитаты. По российскому закону организация, признанная нежелательной, должна прекратить работу в России. За сотрудничество с ней может грозить уголовная ответственность. Главу Екатеринбургского мемориала Алексея Мосина оштрафовали на 100 тысяч рублей по статье о так называемой дискредитации российской армии. Поводом для дела стала фотография Мосина с плакатом «Нет войне», которая была сделана еще до начала российского вторжения в Украину. Также протокол по статье о дискредитации российской армии составили на Пермский центр исторической памяти. Что именно стало поводом для возбуждения дела, пока неизвестно. В мае председателя Центра исторической памяти Александра Чернышова арестовали по обвинению в покушении на контрабанду культурных ценностей. Следователи утверждают, что он собирался вывести в Германию архивные документы Пермского мемориала. Кроме этого, в Перми дело о дискредитации армии возбудили против 82-летнего писателя Александра Никонова, который продавал в парке свои книги. Он разговорился с прохожим о войне и, среди прочего, посоветовал ему послушать оппозиционеров, которые говорят правду про Россию. Собеседник ушел, пообещав писателю кучу неприятностей, и сообщил в полицию. В отделе на Никонова составили протокол. Его книги назвали «литературой, направленной на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации». А Конституционный суд России отказался рассматривать обращение правозащитников, требовавших отменить статью об административной ответственности за так называемую дискредитацию армии. Суд определил, что она не противоречит российскому основному закону и не содержит дискриминацию в зависимости от убеждений. Жителя Хабаровского края, чье имя не называется, арестовали по делу о государственной измене за финансирование вооруженных сил Украины через криптовалюту. Об этом сообщают российские государственные агентства РИА Новости и ТАСС. Как утверждает ФСБ, средства перечислялись, далее цитирую, для приобретения ВСУ беспилотных летательных аппаратов, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования. Конец цитаты. Как отмечает правозащитный проект «Первый отдел», это первое известное дело о госизмене за криптовалютный перевод. Также по обвинению в госизмене арестовали проживавшего в Москве уроженца Соликамска Александра Крайчика за перевод в украинский благотворительный фонд 50 евро. С конца апреля активиста несколько раз арестовывали по административным статьям. Из спецприемника он так и не вышел. Суд в Таганроге приговорил к 7 годам колонии свидетеля Иеговы Александра Скворцова по обвинению в организации деятельности экстремистской организации. Еще одному верующему, Валерию Тибию, обвиненному по той же статье, назначили 6 лет условно. По версии следствия, мужчины занимались миссионерской деятельностью, проводили тайные богослужения и обучающие занятия. В 2017 году Верховный суд России признал свидетелей Иеговы экстремистской организации и запретил ее деятельность в стране. После этого сотни верующих подверглись уголовному преследованию. Семью Александра Шестуна, бывшего главы Серпуховского района Подмосковья, осужденного на 15 лет, выселяют из единственного жилья. В 2019 году Генпрокуратура подала иск об изъятии имущества Шестуна, которое, по мнению ведомства, было приобретено на деньги, полученные преступным путем. Суд удовлетворил эти требования. Новое жилье, жена, четверо детей, двое из которых несовершеннолетние, и 86-летняя мать бывшего чиновника должны были искать самостоятельно, а этот дом покинуть до июня 2023 года. За несвоевременное освобождение жилья всех прописанных, в том числе и несовершеннолетних детей, уже оштрафовали на 5000 рублей каждого. Шестуны признаны малоимущими и подали заявку на получение соцквартиры, но в очереди они 430-е. В декабре 2020 года Александра Шестуна приговорили к 15 годам колонии по обвинениям в мошенничестве, получении взятки и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Он вину отрицает и считает дело сфабрикованным. Общество «Мемориал» признало Александра Шестуна политзаключенным.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Новое экстремистское дело оппозиционера Алексея Навального суд рассматривает прямо в исправительной колонии номер 6 во Владимирской области, где политик отбывает наказание по предыдущим приговорам. Журналистов сразу отказались пускать непосредственно в импровизированный зал суда, предложив им довольствоваться видеотрансляцией. Но и этого оказалось недостаточно, и прокурор потребовала закрыть процесс и выключить трансляцию для прессы. Суд с этим требованием согласился. Слушания пройдут за закрытыми дверями, а значит, и адвокаты не смогут комментировать ход дела, рассказывает Иван Воронин.
Открытый судебный процесс может представлять угрозу не только для его участников, но и для их родственников, уверена прокурор Надежда Тихонова. Об угрозе она узнала от некого офицера службы исполнения наказаний, сотрудника колонии, в которой и рассматривают новое уголовное дело против Алексея Навального. Хотя открытым процесс и так можно было назвать с большой натяжкой. В зал суда не пустили и родителей Навального. Журналистам выделили зал трансляции с отвратительным звуком.
Нам включали эту трансляцию с опозданием, и нам каждый раз приходилось угадать, что же обсуждают в этот момент в судебном заседании. И, например, когда началось обсуждение закрытия судебного процесса, уже в этот момент выступал Навальный, и из его слов не было до конца понятно, о чем он говорит, потому что он также просил пустить своих родителей. И мы до конца не понимали. Уже когда Михайлова, следующая после Навального, стала выступать, мы поняли смысл обсуждения. Но кто попросил закрыть заседание, тоже было непонятно. И то в итоге мы как бы там тоже из слов прокурора, из слов других адвокатов догадались, что это попросила прокуратура, а не судья, там, например.
«Следствие, обвинение и вообще вся наша власть не желает, чтобы про этот процесс узнали», – заявил Алексей Навальный. Его адвокаты настаивали. Суд и так проходит в колонии строгого режима, довольно защищенном месте.
Поразил контроль вот с этими собаками. Я не первый раз об этом говорю, что нас дважды вещи обнюхивали собаки. Это немножко удивило.
Через полтора часа после начала слушаний в зале для прессы выключили трансляцию. Еще через два часа выяснилось, что суд встал на сторону представителя прокуратуры и закрыл процесс. Это означает, что хоть какие-то детали станут известны общественности уже после приговора. Адвокаты ничего комментировать не стали. Отец Навального, покидая колонию, лишь отметил.
Ни стыда, ни совести, ни чести.
22 июня адвокат Навального Вадим Кобзев рассказал изданию «Медиазона», что по экстремистскому делу прошли уже 3 заседания. Ни об одном из них нет информации на сайте Мосгорсуда. Карточку дела перестали обновлять. Навального обвиняют по 7 статьям Уголовного кодекса. Экстремистское дело может обойтись политику в 30 лет колонии.
программы «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова, и новое дело Алексея Навального. И решение суда рассматривать его за закрытыми дверями я попросила прокомментировать руководителя проекта «Поддержка политзаключенных мемориала» Сергея Давидиса, и он с нами на видеосвязи.
Здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Комментируя в Фейсбуке очередное дело против Алексея Навального и решение суда вести этот процесс за закрытыми дверями, вы отметили, что смысл происходящего идеологический. Поясните, пожалуйста, в чем идеология и в чем цель закрыть процесс, который вроде как должен быть назидательным и показательным для остальных несогласных?
Ну, вот в этой назидательности, показательности и есть, мне кажется, вот этот идеологический смысл, идеологический характер процесса. Потому что для каких-то утилитарных целей режима, для которых, собственно, осуществляются политические репрессии, он избыточен. Навальный и так осужден на 9 лет, и так находится под страшным прессом в колонии. Больше ограничить его возможности публичной деятельности, чем они ограничены сейчас, невозможно. С одной стороны, и новый приговор в этом смысле ничего не изменит. С другой стороны, понятно, что это носит такой показательный, профилактический характер. Любое уголовное преследование публичного лидера, оппозиционера, правозащитника, для того, чтобы другим подать пример того, как поступать не надо. Но и тут тоже уже подан такой пример, что рассчитывать, что тот, кто не испугался до сих пор, испугается нового приговора, не приходится. Поэтому, ну вот, естественно, полагать, что основной мотив – это именно демонстрация того, как плох Навальный, как, значит, преступны его дела и так далее. То есть пропагандистский, направленный вовне, не на запугивание там, потенциальных заместителей Навального, которые могли бы вступить на стезю общественной борьбы, а скорее снижение его поддержки в обществе благодаря вот навешиванию этих утвержденных судом ярлыков. Хотя, наверное, есть еще один момент. Государству некуда было деться от нового суда над Навальным, учитывая, что объявление организации экстремистскими и массовое преследование рядовых, или там, не самых рядовых, но, в общем, не самых главных участников движения Навального, происходит по всей стране, и не преследовать в этой связи Навального было уже невозможно. Эти процессы были запущены раньше, чем вот даже началась война фактически. И им в этом смысле некуда деваться. Но, конечно же, то, что они закрывают процесс, демонстрирует то, что им абсолютно нечего содержательно предъявить, и они боятся предоставить Алексею трибуну. Это будет гораздо более выигрышно для него, чем для прокуроров, которые будут что-то рассказывать про его прегрешения и преступления. Поэтому, ну вот, жертвуя минимальной убедительностью аргументации, они этот суд закрывают.
Ну, таким образом создается даже невидимость правосудия, ну, потому что никто не узнает, по большому счету, что же там происходило за этими закрытыми дверями, учитывая, что и адвокатов серьезно ограничили в комментариях. Зачем тогда вообще этот спектакль?
Ну, вот зачем мы обсудили, с одной стороны, вероятно, все-таки для того, чтобы хотя бы в этой упрощенной и неубедительной процедуре навесить формальные ярлыки, там еще террористическое дело грядет, так или иначе, вот людям, которые не сильно вовлечены, можно будет говорить, вот смотрите, суд его признал и тем, и всем, и как это...
Главный враг государства.
Осадок остался, но так или иначе, так много обвинений, наверное, что-то есть. Будут говорить какие-то люди, которые не слишком глубоко следили за процессом. А с другой стороны, это дополнительное основание для преследования всех остальных, кто поднимает голову, кто возвышает голос, и кого можно таким образом отнести к сторонникам Навального. Вот мы уже видели, что происходят репрессии в отношении людей, которые слово «Навальный» пишут на заборе. Их тоже считают участниками экстремистского объединения.
Угу. Вы обратили внимание и на то, что вот буквально совпали два события. Объявление закрытым процесса над Алексеем Навальным и признание нежелательной одной из старейших правозащитных организаций в России «Агоры». Причем аргументация Генеральной прокуратуры, которая, собственно, и признавала «Агору» нежелательной, она довольно прямолинейная и удивительная. Они угрозой для конституционного строя и безопасности объявили то, что в своей деятельности, я сейчас цитирую, Организация делает акцент на освещении и тиражировании фактов якобы ущемления прав и свобод граждан в России, оказание юридической помощи оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией, включая сторонников, признанных экстремистскими организациями. То есть по этой логике, по логике прокуратуры, выходит, что таким людям вообще не положена защита, их вообще никто не должен защищать, а то того и гляди, и адвокатов в таких делах тоже будут привлекать к ответственности, а не только нежелательные называть правозащитную организацию.
Ну, вот, собственно говоря, и закрытие процесса над Навальным, которое лишает его публичности, которое все-таки является таким декоративным элементом правового государства, который сохранялся еще. И тем более, вот это вот уже прямолинейное объявление нежелательной организации не за какие-то ложные сведения, а просто за оказание юридической помощи тем, кто не нравится государству. Раньше такого не было. Точнее говоря, я вот упомянул, что Бахром Хамроев, наш коллега, осужден по обвинению в терроризме именно за то, что эта террористическая деятельность, по мнению следствия и суда, выражалась в том, что он оказывал юридическую помощь, писал жалобы и так далее. Но все-таки это дело против индивидуального человека, к нему были приделаны другие обвинения еще, столь же нелепые, но тем не менее. А тут вот просто именно на этом основании правозащитную организацию, которой никакого экстремизма, терроризма самой приписать нельзя, вменяют только то, что она защищает неправильных людей. И это, конечно, ну, такой прямой отказ от конституционных принципов, декларативный отказ. Отказов-то, как бы, уже мы видали много, и, собственно говоря, законодательство российское во многом случае противоречит Конституции. Но вот такая вот прямая и беспардонная декларация того, что Конституция ничего не значит, это все-таки, ну, знаковое событие.
Ну и что, это прямая дорога к тройкам судебным?
Это, к сожалению, не тройкам, не к тройкам. То есть, собственно говоря, от того, что сидит один судья у нас или три судьи, они не сильно отличаются от... То есть они не, то, что они не называются тройками, независимо от состава, если только это не суд присяжных, не сильно делает их более объективными, независимыми и способными прислушаться к голосу защиты.
Я-то имею в виду сталинские тройки.
Я понимаю. Нет, так вот я и говорю, что просто там это было вне процедуры, да, то есть там и не было предусмотрено защиты. Но то, что она предусмотрена в российском суде сейчас, тоже очень мало что значит. Именно с точки зрения воздействия на результат, на приговор, который выносит суд. Но это шаг, ну вот, к конституциализации такого подхода. Действительно, да, к отбрасыванию всех этих либеральных правовых норм, этих всех издержек западного влияния в 90-е нулевые, которые надо отбросить ради нашей национальной идентичности и скрепности.
Да, ясно. Спасибо большое, Сергей, руководитель проекта «Поддержка политзаключенных мемориала» Сергей Давидис был на связи с программой «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». На днях на один из крупнейших в России онлайн-кинотеатров «Кинопоиск» составили административный протокол за демонстрацию ЛГБТ несовершеннолетним в интернете. Это цитата. «Сервису грозит штраф до 4 миллионов рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 дней. А чуть раньше, на прошлой неделе, в Госдуме решили ужесточить законодательство в сфере ЛГБТК+. В первом чтении приняли законопроект о запрете смены пола, который предполагает запрет как на медицинские вмешательства, так и на замену документов. А во время обсуждения этого законопроекта в Госдуме министр здравоохранения России сообщил, что Владимир Путин поручил создать институт, который будет исследовать поведение людей, принадлежащих к ЛГБТК+ сообществу, рассказывает Анастасия Тищенко.
Исправить сексуальную ориентацию и гендерную идентичность человека – одна из главных задач так называемой конверсионной терапии для ЛГБТ+ людей. Это набор насильственных, психологических и физических практик, которые в ООН приравнивают к пыткам, рассказывает пресс-секретарь кризисной группы СК СОС Александра Мирошникова.
Конверсионная терапия – это ненаучный метод, который подразумевает смену гендерной или сексуальной ориентации человека путем какого-либо лечения. Причем чаще всего эти методы сопровождаются действительно пытками. Иногда это подвешивание за руки к решеткам окон, например, это действие, так сказать, какие-то тяжелые вещи. какую-то физическую работу, очень тяжелую, нагружать какими-то физнагрузками, чтобы якобы у человека не осталось сил на какие-то неправильные мысли. Иногда это психическое насилие, когда людей сажают по несколько часов писать одну и ту же фразу. Метод просто не научен, то есть он не работает. И он не может работать в принципе.
Такие методы, вероятнее, приведут к ухудшению психологического и морального состояния человека, чем к якобы излечению его гендерной ориентации, говорят правозащитники. В России уже существуют места, где проводят подобную терапию. Называются они рехабы или реабилитационные центры. Людей буквально похищают за деньги родственников и помещают туда принудительно. Стоимость услуг от 15 до 50 тысяч рублей.
В основном они бывают двух типов. Либо это клиники, где лечат наркозависимых людей, и там также оказывают услуги по конверсионной терапии. Чаще всего как бы метод лечения в том и другом случае одинаковые, и никакой разницы между этим нету для тех, кто лечит. Либо же таких центров просто не существует на бумаге. То есть по факту никакого медцентра, который бы оказывал такие услуги, нет.
Выйти из рехаба непросто. Центры заинтересованы в деньгах, объясняют правозащитники. Поэтому так называемое лечение может продлиться долго. Кроме того, правительство России на днях задумалось о создании специального центра психиатрии, чтобы исследовать поведение ЛГБТ-плюс людей. Об этом на заседании Госдумы сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время обсуждения законопроекта о запрете смены пола.
Поскольку упомянутое понятие «гендер» означает представление о половой роли, в какой мере развиваются Министерством здравоохранения исследования по психологическим и, если надо, психиатрическим методам приведения этих представлений в соответствие с реальностью.
В Российской Федерации существует несколько научных медицинских исследовательских центров, которые в том числе в своей разработке учитывают это направление. Хочу отметить, что сейчас есть поручение президента по созданию на базе нашего федерального центра психиатрии создания дополнительного института по исследованию не только этих, но и ряд поведенческих направлений, в том числе общественного поведения. Поэтому это направление также будет дальше взято обязательно в научную проработку, помимо того, что сегодня делаем.
Обсуждаемый законопроект о запрете смены пола исключает возможность трансгендерного перехода в России при помощи медицинских манипуляций. Исключение – лечение врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей. Говоря о трансгендерных людях, депутат Елена Дропенко, например, предложила, цитата, «возвращать нарушение к норме».
Из сегодняшних ответов нашего Министерства здравоохранения понятно, что речь идет об изменении пола. Хотя, наверное, речь должна идти о восстановлении пола. Если есть нарушение, то надо возвращать это нарушение к норме.
Юридическую смену гендерного маркера также предлагается запретить. Депутаты таким образом хотят изменить Россию, сказал на заседании Петр Толстой, не забыв упомянуть так называемую специальную военную операцию.
Это не очередная запретительная инициатива Государственной Думы. Это еще один шаг в защите национальных интересов. Для чего мы принимаем подобного рода решения? Иногда такие вопросы у избирателей возникают. Мы их принимаем потому, что Россия после начала специальной военной операции изменилась. И те ребята, которые сегодня защищают с оружием в руках нашу страну, они должны вернуться в другую страну, не в ту, которая была до начала специальной военной операции.
По сути, этот законопроект исключает всякую возможность трансгендерного перехода в России. Правозащитники и ряд медиков считают, что это приведет к росту числа психических расстройств и суицидов, а также развитию рынка подпольных медицинских услуг. На прошлой неделе депутаты единогласно приняли законопроект в первом чтении, а спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не медлить со вторым и третьим чтением.
Нам хотелось бы, чтобы ко второму чтению Министерство здравоохранения не выдумало никаких поправок, аргументируя это заботой о людях. Вот заботиться надо, если хотите, запретив весь этот блуд.
Это хороший подарок Дню медицинского работника. Здоровое общество будет. Что еще лучше для врача? Радоваться надо.
программы «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И на видеосвязи со мной юристка Центра защиты прав человека «Мемориал» Татьяна Глушкова и исследовательница трансгендерности Яна Кирей-Ситникова. Татьяна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, почему депутаты в Российской Федерации считают трансгендерность извращением или следствием сексуальной распущенности, а врачи в то же время называют, говорят, оперируют другим словом, не трансгендерность, а транссексуализм, и называют его болезнью?
Трансгендерность – это проблема, в принципе, стоящая на стыке медицины и прав человека. И понимание этой проблемы в последние десятилетия, то есть фактически при нашей с вами жизни, очень сильно развивалось и шло от полностью медицинского понимания в сторону, ну, скажем так, права человеческого. В России сейчас на официальном уровне понимание трансгендерности сугубо медицинское. Есть МКБ-10, международная классификация болезней 10-го пересмотра, утвержденная Всемирной организацией здравоохранения, в которой есть заболевание транссексуализм под кодом F64.0. И в соответствии с международными принципами, и самое главное, с российской наукой, более того, советской наукой, еще в Советском Союзе существовали исследования трансгендерности или транссексуализма, естественно, в терминах советской литературы. Единственным способом лечения, помощи пациентам с данным заболеванием является трансгендерный переход, то есть помощь человеку в социализации в иной гендерной роли. То есть смена документов, замена гендерного маркера и гормональное или хирургическое, или и хирургическое лечение.
То есть в России врачи рассматривают это как болезнь. Но правильно ли я понимаю, что еще в 2018 или 2019, тут боюсь напутать, году Всемирная организация здравоохранения исключила трансгендерность из списка заболеваний. И, в принципе, сейчас уже существует новый вот этот документ «Международная квалификация болезней», где уже трансгендерность не является заболеванием, но Россия этот документ еще не принимала.
В 2019 году действительно Всемирная организация здравоохранения утвердила «Международную классификацию болезней 11-го пересмотра». То есть предыдущая была утверждена в 1989 году, это в 2019, 20 лет прошло. И в этой классификации действительно диагноза транссексуализма нет. Есть диагноз гендерное несоответствие, по-английски gender incongruence, находящийся в разделе состояния, относящиеся к сексуальному здоровью. Ну, собственно говоря, это и есть результат изменения понимания этого явления в обществе, в мировом обществе прежде всего, и переход от позиции, что врач фактически решает, действительно ли человек чувствует свою принадлежность к противоположному полу, на позицию, что, в общем-то, это человек решает принадлежность к какому гендеру он чувствует. Что касается депутатов, то их предложение сводится к тому, чтобы фактически запретить любые формы трансгендерного перехода, как юридического, то есть смены документов, так и медицинского, то есть гормональные и хирургические вмешательства, направленные на изменение тела человека таким образом, чтобы оно соответствовало его желаемому гендеру.
Да, и они, насколько я понимаю, таким образом считают, что решат проблему.
Видимо, да, они считают, что решат проблему, но, понимаете, с точки зрения науки, с точки зрения, повторюсь, российской науки, это примерно, они делают примерно то же самое, как если они напишут в законе, сахарный диабет нужно лечить теперь молитвами, а не инсулином. Ну, то есть это фактически уровень дискуссии тот же сам.
Угу. Да, Татьяна, спасибо. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу задать вопрос Яне Кирей-Ситниковой. Но мы тут разобрались, что трансгендерность – это одновременно и болезнь, и не болезнь. Если все-таки рассматривать это как какое-то заболевание или состояние, связанное именно с состоянием здоровья, скажите, пожалуйста, а можно ли человека вылечить там от трансгендерности или от гомосексуальности, как предлагают, в частности, тоже депутаты Государственной Думы? Это вообще поддается лечению или действительно самый удобный и правильный способ – это помогать людям получить новую идентификацию, новые документы и, если есть необходимость, новое тело?
Собственно, гендерный переход, он и считается лечением транссексуализма или гендерного несоответствия, как будет в новой классификации. И нужно понимать, что любое лечение, оно должно следовать клиническим рекомендациям, которые пишутся по принципам доказательной медицины. То есть любое лечение должно иметь доказанную эффективность. И для смены документов, для гормональной терапии, для хирургических операций есть научные публикации, которые говорят о том, что это эффективно. Вот. Что касается
конверсионной терапии... Подождите, вот хочется пояснить. Многие люди вообще не совсем, не вполне понимают проблему, включая и депутатов, судя по всему. А что меняется для конкретного человека, когда ему меняют в документах маркер гендерный? Вот когда он становится из там Александра Александрой?
Смотрите, есть... шкалы соответствующие, например, шкала депрессии, тревожности, гендерной дисфории, качества жизни. Соответственно, есть исследования, показывающие, что качество жизни повышается, гендерная дисфория понижается, депрессия, тревожность тоже понижается.
Дисфория – это непринятие себя в текущем теле, в текущем гендере.
В текущем, да, в том числе тело или социальная роль.
Так, значит, смена документов помогает человеку как бы прийти в себя буквально.
Да, точно.
Ну, вы знаете, у меня сложилось такое впечатление, что депутаты считают, что людей нужно буквально лечить для того, чтобы они остались вот с собой. То есть вот у них есть половые признаки явные, да, там, что это мужчина или это женщина, и нужно что-то сделать с головой, чтобы человек принял себя таким, как есть, а не то, чтобы ему там паспорт менять или тело менять. И в связи с этим даже уже начали вновь вспоминать о так называемой конверсионной терапии для ЛГБТК+ людей. Скажите, а как вы относитесь к инициативам, к идее такого внедрения такой терапии в России?
Ну, негативно я отношусь, потому что это не доказано. Нет таких исследований, которые бы подтверждали эффективность такой терапии.
Угу. Да, спасибо большое, Яна. Оставайтесь с нами. Переключимся на Татьяну Глушкову. Татьяна, с вашей точки зрения, а можно ли вот в таком понимании, как это видят депутаты, вылечить трансгендерность, провести какую-то конверсионную терапию, прочистить мозги? Как говорят, вот на Северном Кавказе есть так называемые реабилитационные центры, куда любят отправлять людей нетрадиционной, как говорят, ориентации или ну что-то там у них не так, и они там по 1500 раз за день пишут какие-то слова и таким образом излечиваются. Вот это работает?
Яна достаточно ясно обозначила, и насколько позволяют судить мои знания, это действительно так, что, и, собственно говоря, врачи с этим согласны, это написано в медицинских публикациях, это написано в Национальном клиническом руководстве по психиатрии, что единственным методом помощи пациентам с диагнозом транссексуализм является помощь им в социализации в желаемой гендерной роли. То есть смена документов прежде всего, чтобы человек, который хочет социализироваться, например, в мужской гендерной роли, он не приходил, не был вынужден показывать паспорт, где у него написано «Маша Иванова». И при необходимости, при его желании, гормональное и или хирургическое лечение, которое призвано приблизить его тело к телу того гендера, в котором он социализуется. То есть, по сути, это единственный способ лечения медицинской помощи. То есть это не просто не строго медицинский вопрос, это вопрос медико-социальной помощи. И еще в 91-м году были изданы рекомендации, в которых, среди прочего, говорилось, что нужно не просто вот делать все это, но еще и проводить в организациях и на предприятиях разъяснительную работу для того, чтобы люди, которые работают, взаимодействуют с этим человеком, поняли, что с ним происходит, и не относились к нему негативно. И, естественно, конверсионная терапия, она ну, не способна никого вылечить. Она способна только ухудшить жизнь человека, в общем-то.
Во время обсуждения этого законопроекта в Госдуму пригласили министра здравоохранения господина Мурашко. И, в частности, отвечая там на один из вопросов, как же вернуть в себя вот этих вот людей, чтобы они из трансгендерных превратились в нормальных, это, ну, близко к цитате. Господин Мурашко сказал, что уже существует предложение президента России создать какой-то специальный исследовательский центр психиатрический для изучения поведения вот таких людей, имелось в виду, я так понимаю, ЛГБТК+, персон. Как вы относитесь к такому предложению создать такой центр? И нужно ли изучать эти... И не станет ли это частью того, что называется карательной психиатрии, а не изучением людей для того, чтобы оставить их условно в покое?
Ну, прежде всего, я хотела бы обратиться к тому, что прозвучало на пленарном заседании Государственной Думы. Там прозвучало достаточно, на мой взгляд, невнятное заявление министра здравоохранения о том, что есть какое-то поручение президента о создании центра исследований общества, в том числе таких людей. Мне не удалось найти соответствующее поручение, возможно, оно действительно есть, но ни одно из СМИ, из тех, кто писал про эту новость, не ссылались на конкретное поручение. Если говорить о, в принципе, об инициативе создания, понятно, что с точки зрения науки это, может быть, и было бы хорошим явлением. Другой вопрос, что если это создается на базе исключительно психиатрического центра, то это само по себе нехорошее явление, потому что гомосексуальность уже, и вообще, в принципе, любая сексуальная ориентация исключена из списка заболеваний уже очень давно. Трансгендерность исключена из списка заболеваний по МКБ-11. То есть совершенно непонятно, что психиатрам делать в этом центре. Ну, может быть, разве что изучать, например, не знаю, склонность ЛГБТК+, людей к депрессии, например, но сомнительно. Естественно, когда такие разговоры ведутся на фоне запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, на фоне грядущего, вероятно, полного запрета трансгендерного перехода, естественно, эти инициативы могут вызывать только страх. И ничего, кроме страха, и ничего хорошего от них ждать не приходится.
Да, спасибо большое. Татьяна Глушкова, юристка Центра защиты прав человека, «Мемориал», была на связи с программой «Человек имеет право». И я хочу переключиться на Яну Кирей-Ситникову, исследовательницу трансгендерности. Яна, скажите, а как вы относитесь к предложению президента создать какой-то специальный исследовательский центр для изучения ЛГБТК+ персон? И поможет ли он действительно этим людям адаптироваться в жизни, снизить вот эти показатели по шкале тревожности, о которых вы говорили, или может стать реальным инструментом подавления, давления, репрессий?
Я соглашусь с Татьяной. Мурашко просто выкручивался как мог на этом заседании. Депутаты были откровенно негативно к нему настроены. Он должен был на дурацкий вопрос дать какой-то ответ. Что там будет, на самом деле, не ясно. Я считаю, что, в принципе, исследование поведения, оно полезно. И я сама занимаюсь исследованием поведения трансгендерных людей, в том числе рискованное поведение, которое может вести к повышенным рискам ВИЧ. Например, незащищенный секс, если мы говорим, либо употребление наркотических веществ, то, конечно, это нужно изучать для того, чтобы иметь эффективные программы профилактики ВИЧ. Но при этом нужно понимать, что это должны быть не карательные меры, а нужно воздействовать на социальные причины такого поведения. И это зачастую социальное неравенство, дискриминация, бедность. И нужно внедрять обучающие программы. Так что тут нужно смотреть, как эти знания будут использоваться и кем.
Вы знаете, вот я когда смотрела видео с заседания Государственной Думы, где обсуждался этот законопроект, у меня сложилось действительно такое ощущение, что депутаты очень давят на министра здравоохранения, чего-то от него требуют. Они не очень довольны, мягко говоря, тем заключением, которое сделал Минздрав. А вам известна позиция Минздрава по этому вопросу в целом? Потому что и Мурашко там тоже пытался, что называется, и вашим, и нашим, то есть и своих врачей прикрыть, и вроде как перед депутатами совсем не упасть лицом в грязь.
Минздрава последовательная позиция против трансформных законодательных инициатив, поскольку они предлагались и ранее различными депутатами, просто не в таком масштабе. Минздрав по таким вопросам консультируется с узкоспециализированными врачами. И в этот раз он тоже консультировался, и была как бы сделана такая отрицательная позиция. Понятно, что прям совсем напролом они не могут переть, они не могут сказать, нет, это ужасный закон, отмените его. Они сказали, что да, ну в целом, да, надо регулировать, надо ужесточать, но при этом, насколько я знаю, они собираются по второму чтению вносить поправки, которые минимизируют вред от этого законопроекта.
Угу. А если это не удастся, что называется, провернуть, каковы могут быть последствия, кроме увеличения числа суицидов среди трансгендерных людей?
Гормоны доступны и сейчас. Причем феминизирующие гормоны можно просто так покупать в аптеках. Мускулинизирующие, тестостерон, там намного более серьезный контроль, но их покупают через знакомых, есть специальные сайты, нелегально это делают. Соответственно, больше людей будет таким путем идти. Они будут не ходить к эндокринологу и принимать самостоятельно, что может повлечь некоторые побочные явления. Вот. Что касается операций, я думаю, скорее всего, просто врачи перенесут свою практику в страны ближайшего зарубежья. То есть операции будут делаться, просто возрастет цена. Вот. А самое сложное, конечно, с невозможностью сменить документы. Больше людей будет сталкиваться с дискриминацией, если их документы не соответствуют внешности, будут терять работу и вовлекаться в какие-то нелегальные способы зарабатывания денег.
Ян, скажите, и все-таки, на ваш взгляд, а насколько вообще эффективен законодательный запрет трансгендерного перехода? Вот, повлияет ли он на реальное число трансгендерных людей в России? Можно ли законом запретить просто им существовать?
Ну, никто, конечно, не знает, какие причины трансгендерности. И более того, никто не знает, сколько действительно трансгендерных людей, потому что не всем требуются операции, гормоны и смена документов. Ну вот я сказала уже, что люди будут находить обходные пути, и это будет менее безопасно просто, чем сейчас.
Да, спасибо большое. Исследовательница трансгендерности Яна Кирей-Ситникова была на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». В России после нескольких лет споров, аварий с участием такси и человеческих жертв принят закон об обязательном страховании пассажиров такси на сумму не менее 2 миллионов рублей. Противники этого закона возражали, зачем навешивать на таксистов очередную непосильную выплату, если пассажиры и так застрахованы благодаря ОСАГО. На это у правозащитников есть свои возражения, рассказывает Анастасия Тищенко.
Вязьма, Смоленская область. Несколько дней назад в результате аварии на перекрестке перевернулось такси. Пострадавшую пассажирку доставили в больницу. Владивосток, начало июня. Водитель такси повернул налево, не уступив дорогу другому автомобилю. Столкновение. Трое пассажиров такси, в том числе полугодовалый ребенок, получили травмы. Москва, март. Стоявший на дороге автомобиль врезалось в такси. Пострадали 4 человека, среди них 9-летний ребенок. По статистике Центробанка, водители такси почти в 8 раз чаще попадают в аварии, чем водители частных автомобилей. Пострадавшими оказываются в том числе пассажиры. Компенсация за вред их здоровью, как правило, не превышает 500 тысяч рублей. Это в случае, если у таксиста есть полис обязательного страхования автогражданской ответственности. А таких в России, по официальным данным, только 200 тысяч из 2 миллионов. Остальные работают без ОСАГО. Существует также добровольное страхование пассажиров от агрегаторов такси на 2 миллиона рублей. Но далеко не все водители в России работают с агрегаторами. Существуют еще таксопарки и самозанятые таксисты.
13 июня после многолетних споров Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси на сумму до 2 миллионов рублей. Страховку будет необходимо приобретать на каждое транспортное средство, на которое получено разрешение на перевозку в качестве такси. Закон приняли почти единогласно, но возражения были. Депутат Дмитрий Гусев от «Справедливой России», например, назвал 7 причин против закона. Вот лишь несколько из них.
За последний год сбор по ОСАГО для таксистов снизился на 7%. То есть мы вводим еще один фактический сбор, который будет плохо собираться. Какой смысл вводить дополнительные сборы, когда сейчас можно вводить, нормально наладить сбор тех страховок, которые уже есть. Пункт 4. Переход таксистов в серую зону. Если мы сейчас будем нагружать отрасль такси еще дополнительными сборами, то таксисты просто будут делать все, чтобы эти сборы и налоги не платить. А это отразится и на других налогах. Пункт номер 5. Значит, с 2018 года этот закон у нас лежит. С 2018 года в Государственную Думу не поступило новых данных по статистике, по цифрам. Поэтому следует эти новые данные запросить. Пункт номер 6. Все эти поправки принимались без учета отрасли такси. Они не были нигде выслушаны. Предлагается их выслушать и после этого вернуться к этому закону и вновь его рассмотреть.
Гусева отчасти поддержали в сервисе «Такси Максим», сказав в комментарии РБК, что вместо решения общеизвестной проблемы ОСАГО цена страховки для такси в 10 и более раз превышает стоимость полиса для обычных водителей. Таксистам хотят вменить еще одну статью расхода. Правозащитники и авторы законопроекта настаивают, стоимость полиса для перевозчика в год равна стоимости аренды его машины в сутки, а стоимость тарифа для пассажира с обязательным страхованием увеличится лишь на 58 копеек за одну поездку. Кроме того, обязательное страхование, по их мнению, должно способствовать выводу из тени нелегальных перевозчиков. Теперь, согласно поправкам, такси будет подпадать под действие закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков, ОСГОП, который ранее распространялся, например, на автобусы или троллейбусы. Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года, чтобы таксисты успели подготовиться.
Эта программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Я созвонилась с правозащитницей, пожалуй, главным идеологом закона об обязательном страховании пассажиров такси Еленой Грищенковой и попросила ее пояснить, почему так важно было принять этот закон.
Начнем с того, что у нас все пассажиры общественного транспорта в России уже давно застрахованы на 2 миллиона рублей. Это такой транспорт, как автобусы, троллейбусы, трамваи, самолеты, поезда и так далее. Пассажиры такси с этой точки зрения были ущемлены очень серьезно, примерно в 4 раза, потому что в такси у нас действовал только страховой полис ОСАГО на 500 тысяч рублей с максимальным покрытием. И то даже эти страховки пассажиры у нас получали нерегулярно, поскольку в отрасли такси наблюдалось повсеместное нарушение законодательства. В частности, я приведу несколько цифр. Значит, у нас в стране 60 миллионов пассажиров такси, которых перевозят примерно то ли 1,5, то ли 2 миллиона таксистов. Так как отрасль находится в тени, посчитать эту цифру можно было только приблизительно. Значит, из этих 1,5 миллионов официальные лицензии на такси у нас имели только 360 тысяч. Из этих 360 тысяч примерно только 200 тысяч имели полис ОСАГО на такси, потому что ОСАГО у нас разделяется для физических лиц и для такси. Для такси он стоит дороже, поскольку там гораздо большее количество поездок. Соответственно, для того, чтобы экономить средства, у нас такси, таксопарки частенько приобретали полисы ОСАГО для физических лиц, которые не действовали в случае, если пассажир такси попадал в ДТП, страховщик выяснял, что его ввели в заблуждение и мог запросто отказать в выплате. Поэтому выплаты пострадавшим пассажирам у нас шли очень нерегулярно, то есть какие-то пассажиры получали 500 тысяч, какие-то не получали вообще ничего. В 2018 году агрегаторы такси начали добровольно страховать пассажиров на 2 миллиона. Но дело в том, что агрегаторы такси у нас покрывают не весь рынок Российской Федерации. И поэтому вот эта неравномерность, она продолжается и по сей день. Кто-то не получает ничего, кто-то получает 500, кто-то получает 2. Но для того, чтобы уравнять в правах абсолютно всех пассажиров такси, был инициирован этот законопроект. Теперь все будут получать по 2 миллиона, но я имею в виду, что 2 миллиона – это максимальная выплата, это в случае, в самом страшном случае, не дай бог, да, если у нас либо летальный исход, либо очень тяжелые травмы с серьезными последствиями для здоровья, как инвалидность, там, потеря трудоспособности и так далее.
Главные возражения против закона о страховании пассажиров такси сводились к тому, что он приведет к многократному росту цен на перевозки и в конечном счете ударит по карману потребителей. Что вы думаете об этом?
Если вы послушаете противников закона, они там никаких конкретных цифр не называют, либо называют какие-то космические. Какие же цифры реальные? Значит, полис ОСГОП, он так называется, он будет стоить примерно 2,5-3 тысячи рублей в год для одного перевозчика. Ну, для сравнения, машина аренды, аренда автомобиля такси, она стоит примерно 2,5 тысячи рублей в сутки. Ну, то есть стоимость полиса на год будет равна стоимости автомобиля в сутки.
Если речь о 2,5-3 тысячах рублей в год, почему перевозчики так упорствовали?
Потому что 4/5 отрасли сегодня находятся в тени. Это сверхдоходы для таксоборонов, так мы их называем, таксобороны. И упорствуют они именно по этой причине, потому что отрасль, благодаря этому закону, выходит из тени, она становится абсолютно прозрачной. Тут нужно упомянуть, что у нас 1 сентября вступает закон о такси. То есть закон о такси, закон о страховании такси, они в паре идут. То есть 1 сентября вступает закон о такси, год дается отрасли на так называемое обеление, потому что такси будет заноситься в государственные электронные системы. И уже через год, 1 сентября ровно через год, уже к этим государственным системам будет подключаться страхование. Вот. Собственно, из-за выхода из тени они так и упорствовали.
На ваш взгляд, насколько адекватны сейчас цены на поездки в такси?
Я могу сейчас говорить о Москве, да, потому что я живу в Москве и езжу по Москве. На мой взгляд, тарифы сейчас адекватные, но агрегаторы такси применяют не очень такие понятные и прозрачные инструменты, ну, как то динамическое ценообразование. Вот я лично наблюдала, что вот я по одному маршруту все время ездила за 800 рублей, но в один прекрасный день эта поездка почему-то мне стала стоить 2500. Я, естественно, не поехала. Но, то есть, когда они включают вот это динамическое ценообразование, вероятно, для выполнения каких-то своих планов продаж, вот, у нас поездка увеличивается на 300%, вы понимаете? То есть, они сейчас говорят о том, что там 2500 рублей для них будет большая нагрузка, а вот увеличить тариф на 300%, причем это увеличение, понимаете, никто не контролирует. Поэтому, когда заговорят о неадекватности, то нам стоит ответить вот этими использованием вот этих неадекватных инструментов. И там, вероятно, возникнет поле для дискуссий.
Елена, вы 6 лет шли к тому, чтобы убедить депутатов принять этот закон. Насколько тяжелым, многотруден был этот путь?
Путь был очень труден, но, по счастью, это было там не мое личное желание, не моя личная инициатива инициировать такой законопроект. Это уже была такая назревшая проблема, то есть реформирование такси, оно уже назрело, и я была далеко не первая, которая заявила об этой проблеме. Здесь, наверное, стоит вспомнить героическую женщину Викторию Арнаутову-Тюрнина, которая за 4 года до меня уже вступила в тяжелый конфликт с агрегатором из-за смерти мамы и дошла до Верховного суда. И вот в 2018 году вышло постановление Пленума Верховного суда о том, что агрегаторы обязаны отвечать перед пассажиром за безопасность поездки. И, собственно, Виктория как раз и была тем первым человеком, которая заложила первый кирпич, вот фундамент вот этой нашей борьбы. То есть у нас старт был довольно легким, я бы сказала, вот после Виктории. Но потом мы столкнулись с очень большими препятствиями. То есть та сторона агрегаторов, сторона теневого бизнеса, она применила очень мощные инструменты лоббирования. И именно поэтому эта борьба затянулась. Но, слава богу, здравый смысл у нас восторжествовал. И 13 июня Госдума практически единогласно поддержала вот этот вот народный закон.
Правозащитница в сфере легкового такси Елена Грищенкова была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.